Именно в этом смысле мы говорим о духовной одержимости, признавая ее за зрелое проявление веры и религиозного характера. У человека духовно одержимого самая последняя глубина его души, самый дух его инстинкта находится во власти Божией. Господь держит его во власти своего света, своей любви, своего закона, своей силы. И сам верующий знает это и предается этому держанию или одержанию с настоящим трезвением и смирением. Это означает, что он постоянно отгораживается от всякой человеческой иллюзии, от ожесточения, от пристрастий, от соблазнов, от всякого аутизма, выдающего себя и принимаемого за волю Божию. Ибо нет ничего соблазнительнее, как принять влечение своего инстинкта или похоть своей воли или интерес своей человеческой особы за указание или повеление Бога, укрыться за этот щит и предаться упорству и неистовству своих хотений во исполнение якобы предписаний Всевышнего. История религий полна такими осуществлявшимися соблазнами, приводившими к всевозможным противодуховным искажениям религиозности, к жесточайшим проявлениям нетерпимости, к лжеучениям, лжеобрядам, войнам, казням и к неистовству всяческого разврата. Имея это в виду, мы должны установить те особые черты, которые отличают истинную религиозную одержимость от ложной и соблазнительной. После всего высказанного нами это сделать нетрудно. Религиозная одержимость, как уже не раз указано, есть интенсивность духа, а не напор инстинкта. И страсть участвует в ней лишь постольку, поскольку она одухотворена. Посему для религиозной одержимости существенны все определения духа и духовности: чувство предстояния, жажда священного, ответственность, воля к совершенству, путь сердечного созерцания, начало деятельной любви, начало совести, самообладание и самоочищение. Смотрите главу вторую о духовности религиозного опыта. Религиозная одержимость характеризуется не тем, что личная страсть владеет человеком, одержит его, но тем, что страсть освобождается от личного характера и сама предается власти духа, одержима духом, и притом именно свету духовной очевидности. Это означает, что религиозная одержимость предполагает процесс долгого, может быть, всежизненного очищения, смотрите главу 15, приводящего душу к искренности и цельности, смотрите главы 18 и 19. Одержимость духом немыслима вне трезвения и смирения. Вне трезвения она быстро превратится в одержимость всевозможными инстинктивными страстями, и притом в форме неистовой и буйной, в особенности же наслажденчеством, произволением и самомнением. Вне смирения она быстро превратится в одержимость всевозможными волевыми похотями, и притом в форме нетерпимой и наступательной, в особенности же выступят тщеславие, честолюбие и властолюбие. Инстинктивная одержимость отличается вечной несытостью в земных делах, неутомимым и неутолимым посяганием и неумением ценить духовную свободу человека. Напротив, духовная одержимость, сама возросшая в свободе сердечного созерцания, разумеет ее смысл и творческую силу, и умеет чтить ее в других. Она не посягает в земных делах, и жажда ее направлена к тому источнику, где имеется изобилие всегда и для всех. Поэтому духовная одержимость не предается соперничеству, не ревнует и не завидует. Она отличается благожелательностью, спокойствием и ясностью зрения. Это состояние духовной одержимости можно было бы охарактеризовать как вдохновение, однако с тем пояснением, что вдохновение есть состояние периодически наступающего и недлительного подъема души. Оно не может стать непрерывным и пожизненным. Оно утомляет человека и обычно уступает место более или менее длительному упадку сил, душевная подавленность, депрессия. Между тем, духовная одержимость есть длительное и устойчивое состояние человека, не покидающее его и в периоды упадка сил, и проявляющееся с особенной плодотворностью в периоды вдохновения. Это есть некий духовный заряд, не истончающийся ни при каких условиях, ибо дух человека приобретает таинственный и могущественный источник пополнения. Духовную одержимость можно было бы еще охарактеризовать как восторг или восхищение, ибо для нее характерен некий подъем, воздвигающий душу и изъемлющий ее из обычной земного измерения и прозябания. Особенно если разуметь восторг вместе с Пушкиным как состояние пламенное и ясное, и вместе с Суворовым как состояние радости от созерцания совершенства. Но человеку не по силам пребывать всежизненно в состоянии пламенного подъема. Необходимо, чтобы пламя накалило некий уголь, имеющий остаться в глубине души, не угасая и не перегорая, и всегда храня готовность к воспламенению восторга. Духовная одержимость отличается от инстинктивного возбуждения и исступления этим своеобразным сочетанием интенсивности и тишины, силы и покоя, любви и бескорыстия, легкой воспламенимости и свободы от посягания, любви и истовости, последовательности и доброты, укорененности в духе и смирения, вдохновения и трезвения, созерцательности и ответственности. Соединение этих черт дает как бы критерий для распознания духовной одержимости, для отличения ее от всякого слишком человеческого кипения, метания, посягания и властолюбия. Духовная одержимость узнается по той особливой сосредоточенности на чем-то едином, которую невозможно скрыть от других. Душа занята чем-то своим, внутренним, она поглощена им как самым своим существеннейшим и насыщена им. Но этого недостаточно, ибо душа может быть занята, поглощена и насыщена отнюдь не божественными содержаниями. При духовной одержимости к этому присоединяется особое ощущение излучаемого душой света, сразу интенсивного и благостного, в природе и в качестве которого ошибиться почти невозможно. Человеку свойственно излучать энергию своего внутреннего мира, и может быть недалек тот день, когда это излучение будет не только душевно восприниматься и качественно распознаваться, но и физически регистрироваться, конечно, в своем протяженном корреляте. Это излучение свойственно не только телу, в том виде, в котором его выделяет магнетизер и воспринимает магнетизируемый. Оно свойственно и душе через посредство тела, и духу через посредство души и тела. Именно в этом смысле мы можем говорить о характерном для духовной одержимости сочетании внутренней сосредоточенности и излучения вовне. Это излучение особенно свойственно глазам, выделяющим свои полные смысла, сердечного качества и волевой устремленности лучи. По этим лучам духовно опытный человек легко отличит благожелательного человека от зложелательного, искреннего от неискреннего, духовно зрячего от духовно слепого, умного от глупого, зрело ясного от смятенно непроглядного, религиозно цельного от блуждающего во лжи и предательстве. И вот духовная одержимость узнается по сочетанию внутренней сосредоточенности с излучением боговдохновенного сердца. Жизненно-действенное наблюдение за человеком способно удостоверить это ощущение, ибо духовная одержимость всегда проявляет некую изнутри идущую уравновешенную определенность. Такого человека трудно привести в колебание, в нерешительность, в растерянность или смятение. Он имеет свою единую духовную линию, сложившийся образ мысли, прочное настроение чувства, твердое направление воли. Там, где другие колеблются и теряются, он знает единое, верное и необходимое, и притом не потому, чтобы он усвоил себе, подобно современным политическим демагогам, какую-нибудь доктрину, которую он использует с дедуктивно-прямолинейной последовательностью, но потому, что он носит в себе живое созерцание совершенства. Это созерцание придает его личности тот центр, ту духовную купину, которая была описана мной в предшествующем изложении. Она есть своего рода власть, которую он сам не воспринимает как свою личную и отнюдь не приписывает себе, но которая в нем живет и его строит. Она держит или одержит его как власть высшая, религиозно-предметная, как власть Божией благодати. Она ведет его, светит ему, и он ей подчиняется легко и радостно, как своей единственной возможности или, что тоже, необходимости. А другие люди, извне наблюдающие, воспринимают эту власть как его власть над самим собой, как его духовное самообладание. Они приписывают ему то, что он испытывает как свет, исходящий из купины, или как благодать, исходящую от Бога, и принимаемую им в смирении и благодарности. Отсюда та внутренняя сила, которой другие извне нередко изумляются и перед которой они склоняются. Это власть Духа, не посягающая на внешнее властвование и не ищущая его, но излучающаяся вовне непреднамеренно. Эта власть как бы сама возникает, состаивается и приходит к нему, незваная и непрошенная, обременяющая его, осложняющая его жизнь и отвлекающая его от того, что он считает своим главным делом. Это и есть излучение Духа, его одержащего. Оно может быть более и менее могучим, оно может захватить более или менее широкие круги людей и длиться веками. Но всякий, переживавший действие этого Духа, или тем более прилежно и углубленно изучавший его, знает, какое значение имеет при этом его источник, его качество и чистота его лучей. Он знает также, сколь драгоценно и существенно, чтобы источник его был принят со стороны духовно одержимого человека, актом верного, не затемняющего и не искажающего строения, чтобы качество этого духа нашло себе в качестве личной души верную и вдохновенную среду, и чтобы чувство личной ответственности и забота о личном очищении – всегда неомраченно передавали его благодатные лучи. Вот откуда у религиозно одержимого человека возникает то свойство духовной прозрачности, которое придает ему совершенно исключительное обаяние. Лучи, непроизвольно посылаемые им в мир и воспринимаемые окружающими его людьми, несут тот же дух, то же качество и те же содержания, которые всякий зрячий человек читает в его лице, так что лицо его, кажется, участвует в излучении его глаз. И слова им произносимые, и голос их произносящий говорят о том же и так же, о чем свидетельствуют людям его лучи и его лик. Здесь все подлинно и точно — все насыщено предметом, и выбор слов, и духовное пение стиля, и искренность каждой интонации. И, наконец, дела им совершаемые верны его лучам, его лику, его словам и его голосу. Одно единое дыхание Духа пронизывает весь состав его существа, того Духа, которому он цельно и до глубины предался, и который его всежизненно и пожизненно одержит своей благодатной властью. Таков смысл духовной одержимости в пределах религиозного опыта.